Друзья, я хочу предложить первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу». Друзья, мы здесь вот находим, значит, рассуждение-то такое. «Бог же всякой эту благодати». Друзья, есть благодать, то всякая. Всякая, то есть многоразличная эта благодать. Многоразличная. Ну, например, мы читаем послание к Титу, да, явилась то благодать, спасающая, научающая. Есть благодать для служения, есть благодать, от которой мы тут возрастаем. Есть благодать, которая обретается, обретается временем. Ее нельзя вот получить то сразу. Она обретается временем. Мы читаем, Ной обрел то благодать. Мы читаем про Гедеона. Гедеон обрел эту благодать. Мария, радуйся, это благодатно, ибо ты обрела эту благодать. То есть она ее вот обрела. То есть обрела это какое-то усилие со стороны этого человека. Человек обрел эту благодать. То есть те уроки, которые ему Бог-то преподавал, жизненные, он их правильно воспринял, и через эти жизненные уроки он обрел эту благодать. Он стал то благодатным. Друзья, когда мы совершаем служение, именно служение Богу, это служение людям, это самое простое это выражение, и мы очень часто, ну как часто, бывает, допускаем ошибку. Мы больше рассматриваем свою сторону по отношению к людям, а нужно рассматривать сторону людей по отношению к тебе. То есть, я говорю, а мне комфортно здесь, а ты должен это спросить. Если ты служишь людям, то ты свое «я» или свою эту позицию ты должен поставить на последнее место, то есть на номер два. А на первое место, а хорошо ли людям с тобою? Вот я, например, сейчас вот я говорю это слово. И если, например, я честный, то проповедник, честный, искренний, я должен предстать перед церковью, ну вот так вот, то по-нормальному. Представьте перед церковью, вот, братья, хотели бы вы послушать проповедь о благодати из моих уст? И если, например, это братья говорят, да, хотели бы. И сразу же это проповедник, он получает какую-то вот благодать, он обретает эту благодать через доверие от братьев, чтобы говорить о благодати. Друзья, я знаю, что, например, как сказать, противоположное слово то благодати, вот, например, говорят, этот благодатный, а этот законник. Вот очень часто говорят, законник. Друзья, мне хотелось бы то подробно вот на эти вот вопросы, немножечко как-то жизненно, с примерами рассмотреть. Братья, давайте мы это порассуждаем. Значит, смотрите, что вообще... Для чего явилась то благодать? Вот вообще вот написано в первом послании Иоанна, в Евангелии Иоанна, вот написано так, благодать же истина, закон дан через Моисея, благодать же истина произошли, друзья, я хочу подчеркнуть, произошли через Иисуса Христа. Закон дан, а благодать произошла. Так вот, братья, смотрите, значит, цель то благодати. В послании Римлянам мы читаем, что не мог сделать закон, что не мог сделать закон. А что закон не мог сделать? Не мог спасти. Закон спасти не может. Закон, если так говорить вот по-простому, закон спасти не может. А что может сделать? То благодать. Вот что за закон лишь только подвел человека ко Христу. Ну, друзья, здесь вот образы мы используем, как Моисей вел закон, как подвел вот народ к Ханаану, и что не мог сделать Моисей, то сделал Иисус Навин, что не смог сделать тот закон, то сделал Христос. Друзья, вот как бы посредством таких образов мы немножечко начинаем соприкасаться. Обычно у новообращенных христиан, если мы являемся таковыми, то попечителями, здесь много служителей, много уже молодежи, которая... имеет какой-то духовный опыт, мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые, ну, например, они путаются то в понимании. Ну, например, то в каком понимании? Вот, например, «прибудьте во мне». Вы слышали такие, вот, например, то проповедь «прибудьте во мне». И человек начинает тут переживать. Я во Христе или не во Христе? «Прибудьте вот во мне». Вот скажите, «прибыть в Иисусе Христе» – это... условное обетование или безусловное? условное. В каком случае оно вот исполнит? То есть, со своей стороны я что-то я должен это сделать. А что я должен сделать, чтобы прибыть в Иисусе Христе? Покаяться, ну, если по-простому говорить, покаяться во имя Иисуса Христа и получаю в дар, смотрите, а вот здесь уже не моя сторона, и получаю в дар Святого Духа. А что делает Святой Дух? Он, как мы уже слышали, вот о церкви, да, немножко вот были рассуждения. Дух Святой погружает нас в тело Христово. Через святое водное крещение это становится видимым знаком. Но прежде он уже совершился. То есть уже человек чувствует себя в теле, он ощущает в теле. Только все больше и больше в этой истине с возрастанием веры, с получением духовного опыта, он все больше и больше эту истину начинает ощущать, что он находится в теле. Так вот, друзья, я Духом Святым, я погружен в Иисуса Христа. Скажите, со своей стороны я что-то сделал, чтобы мне быть в Иисусе Христе? Вот какое-то усилие есть с моей стороны? Никакое. Ну, какое усилие? Я-то покаялся только. Я оставил греховную жизнь, а Бог меня тут погрузил Духом Святым во Христа. Все. И мне Господь говорит, а теперь прибудь в этом состоянии. Друзья, это очень сложно для молодежи. Ну, то есть для духовной, то молодежи. Человек, который в духовной, в молодости, он все что-то хочет сделать, чтобы ему прибыть в Иисусе Христе. Например, у нас еще много всего своего. У нас много своего характера, своих пониманий, своих привычек. Конце концов, много всего-то человеческого, но если говорить это библейским языком, много нераспятого, много чего не прошло через крест, через отвержение своего «я», не прошло через сокрушение, это все отдельные темы. И если это все не прошло, то я пребываю во Христе, но со своей праведностью, понимаете? О чем апостол Павел говорит? «И я хочу найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, а с праведностью по вере в Иисуса Христа». И вот, братья, вот в этом и заключается. Вот, например, один тот человек, он сел в самолет и летит в самолете, а мимо проходит стюардесса, подает чай, там то. А рейс был то длинный, то 12 часов в Америку или с Америки, я не помню. И он решил сэкономить. И, как говорится, не покупал ничего. И пролетел 12 часов на голодный желудок. Сэкономил. Но когда он вышел из самолета, он понял, что все то, что было от стюардессы, это все было забито в цену ту билета. Друзья, вот это некий такой образ молодого христианина, который пребывает в Иисусе Христе, но теми благословениями, которые в Иисусе Христе, он пользоваться не может. Вот для этого и нужно возрастание в благодати. Вы помните в послании к Тимофею апостол Павел, видя способность, одарованность у Тимофея, видя его призвание, у него уже был глаз на молодых служителей, на людей, подающих ту надежду, у него был. И он ему говорит: «Итак, сын, укрепляйся в благодати». В благодати, укрепляйся, возрастай в благодати. Чтобы потом этой же благодатью и служить людям, чтобы действительно открывать эту благодать людям. Потому что только благодать может у человека изменить. Вот, братья, смотрите, и вот здесь мне хочется немножко вот поподробнее. Апостол Павел раскрывает пребывание в Иисусе Христе посредством скинии Ветхого Завета. Это послание к евреям, кто внимательно читает. Посредством скинии Ветхого Завета. В скинии Ветхого Завета, друзья, кто помнит о скинии Ветхого Завета, есть прообраз Христа. И, значит, в скинии есть три отделения. Это что? Это двор, где находится медный жертвенник и умывальник. Потом дальше святое и святое святых. Мы знаем, что когда Христос был взят, то в скинии произошло, то есть святилище и святое святых, они соединились вместе. То есть, как бы Христос своей смертью и воскресением, Он разорвал это разделение между Богом и человеком. Если раньше человек лишь только мог входить в небо посредством жертвы, посредством посредничества через пророков, то сейчас он может напрямую, и его посредником, и ходатаем теперь является сам Иисус Христос. И поэтому мы теперь христиане, все называемся священниками, потому что лишь только священник в Ветхом Завете имел право напрямую иметь общение с Богом. А мы имеем это великое преимущество сейчас. Вот, братья, мы напрямую имеем право общаться с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И вот, братья, от нашего духовного возраста и зависит, насколько мы можем пользоваться эту благодатью. К сожалению, братья, апостол Павел говорит, по временам и срокам вам надлежало быть уже зрелым христианством, людьми, которые могут пользоваться этой благодатью, служить людям, люди, которые научились отвергать, распинать свою плоть со страстями и похотями. Но вы до сих пор еще младенцы. И послание к Коринфянам, он говорит, почему это младенцы? Он говорит, вы по своим поступкам, по своим делам. Но при всем том он их называет святыми, спасенными. Да, они святые, они спасенные, они избранные, они находятся, но они младенцы. И поэтому у них распри, разногласия, они по себе еще говорят, а я Павлов, а я Полосов, а я Самарина слушаю, а я Антонюка, а я этого. Ну, то есть, они делят проповедников, они высказывают свою ту приверженность одному учителю, то второму учителю. А апостол Павел говорит им, друзья, так Антонюк, Самарин, это все мои сосуды, через которых я изливаю благодать. Только служители разные. Один красноречивый, Аполос, он может сведущий-то в Писании. Он так раскрывает Писание, что после него хочется прийти домой и открыть ту Библию. А второй, такой сильный двигатель. Он так побуждает к служению, что всем хочется быть миссионерами. А третий, он так хорошо может проповедовать любовь к церкви, как мы слышали сейчас о диаконском служении. Я, знаете, в Белоруссию приехал и диаконом тут захотел стать. Я думаю, может быть, я не туда пошел. Смотрю, какое преимущество тут у диакона имеют. Я должен к диакону идти и деньги просить. То есть, все-таки это, преимущество какое. Я понял, что диаконское служение, это ого, это мамочка-то в церкви. Друзья, и вот как бы, друзья, вот красота служения. Каждый служитель умеет открывать посредством благодати какую-то сторону, красоту. И, естественно, люди, наставляемые вот словами этой благодати, люди, которые слушают это слово, они возрастают, они влекомы. Я помню 90-е годы, приезжает, мы даже не смотрим из молитвенного тут в дома, какой-то брат пришел, а мы-то скамейки тут заносим, там молодые, скамеечки тут заносим. И брат какой-то пришел, тоже вместе с нами, а можно я тут скамейки тут занесу? Да, пожалуйста, давай скамейки. А мы говорим, а ты кто такой? Как обычно, знаете, в начале общения знакомимся, а ты откуда, кто такой? А я брат вот приехал вот с этого, с Дмитровска. С Дмитровска, нормально, метро. А потом смотрим, этот брат на кафедре стоит, а это Куркин, оказывается. То есть, Алексей Яковлевич, я помню, как сказал слово, такая очередь к нему. У нас брат там в церкви, еле живой. Я смотрю, и он уже тут в очереди миссионерской. Я думаю, вот человек умел увлекать, понимаете, вот благодать такая от него исходила. Он, помню, рассказывает про одного миссионера, говорит, братья, вот я побывал недавно на севере, посещая, а у него в церкви ни одного тут члена. И я говорю, Костя, давай выйдем. И мы, говорит, с ним выходим, стоим на краю севера. Небо так близко к земле-то на севере. Звезды так вот, как будто рукой их можешь достать. И я ему говорю, Костя, какой ты счастливый. И он так, да. И все в церкви это смотрят и думают, и мы хотим быть, где Костя. То есть там оказывается счастье. Вот умеет человек, вот посредством благодати людей, я помню, у нас практически проблем не было в миссионерах. Не было проблем в миссионерах. Он сам был миссионером, миссионерский-то дух в нем-то горел, и он других умел зажигать. А почему? У него была эта благодать. Он ее обрел, эту благодать. И мы помним, что когда Алексея Яковлевича резко не стало, то все миссионеры говорили, мы осиротели. У нас не стало отца. Нам некому-то пожаловаться. Нам некому рассказать о своих нуждах, о своих переживаниях. Это был отец миссионерства. И вот, братья, поэтому говорю, что у каждого из нас своя-то благодать. У каждого своя благодать. И это зависит от нашего духовного роста. Вот, братья, я замечал, когда я только уверовал, я сначала всех любил. Всех любил. Братья, ну, мне все ангелы, все так хорошо, ну, в церковь прихожу, всех люблю. А потом, братья, я что-то стал взрослеть. Я начал замечать. Я смотрю, вот этот брат. Ну, он что-то не такой уж он. И брат, а вот этот, так вот смотрю. И так вот все вижу я стал замечать. Вообще у меня такое око. Я думаю, вот она, духовная зрелость. Я у всех вижу недостатки. Я бодрствую над народом. Над народом. Одна сестра ко мне подходит, через что я тут прозрел. Она говорит, знаешь, брат, во мне дух Моисея. Я говорю, как ты это поняла? Я, говорит, вижу у всей церкви недостатки. Я про себя думаю, так и во мне же этот дух. То есть Моисея. А потом, братья, я читаю, что оказывается, дух Моисея, это не дух, то благодати. Моисей-то ничего не довел до совершенства. Он ассоциируется или отождествляется в Библии с законом. И я замечаю, что и круг общения моего тоже такой Моисеев. Ну, братья, ничего плохого про Моисея не хочу сказать. Но если говорить языком скинии, если ты сам медный, и друзья твои медные. Медный, помните, медный жертвенник, и все вокруг медное. Щупальцы, ножницы, лопатки, все-все медное. Поэтому, если ты хочешь узнать, какое твое содержание, посмотри на друзей твоих. Если не медное, то и ты медный. А что такое медь звенящая? Друзья, это что такое? Это христианство без любви. Вот о чем мы говорили, непримиримость. В последние времена люди будут младенцы, друзья. Вот в чем дело. Если младенец, он непримирим, он упрямый. Ты ему говоришь, да, надо вот так поступить. Да нет, я. Он говорит, я наоборот. Ну, даже с некоторыми надо сказать наоборот, тогда он поступает по-твоему. Ну, то есть здесь какую-то надо даже мудрость приобретать. Ко мне подходит один брат подходит и говорит, Сергей, я говорю, что такое? Ну, я тебя просто ненавижу. Ну, ненавижу я тебя. А вообще, ты знаешь, я хочу тебя и убить. Я говорю, брат, Ваня, пожалей меня. У меня детей много. Ну, я струхнул, друзья, немножко, понимаете? Ну, думаю, вот убьет меня, понимаете, где-нибудь. То есть, ну, страшновато. Друзья, представьте, вот стоит, а это братья, они тебя убить хотят. Они тебя, значит, нормально. Друзья, ну, я хочу утешить, я приобрел. Я сейчас недавно с этим братом общался, мы вместе в коечке спали с этим братом. То есть, вот, нормально живем. Но почему, друзья, он такой? Почему такой, друзья? Мы должны смотреть на людей. Если мы действительно то пастыри, мы должны видеть, как они выросли, какая у них семья была, есть ли у него жена, есть ли у него то дети. Может, какой-то по жизни у него. Знаете, он вообще есть люди вот настолько вот несчастные, просто несчастные люди. Они вроде в церкви, друзья, но они просто несчастные. Мы этому брату говорим, иди женись. Ну, съезди женись. Невесту вот нашли. Поехал в Молдавию за невестой. Приезжает к отцу. Здравствуйте. Что вам надо, молодой человек? Ну, я вот приехал, мне посоветовали, что у вас есть дочери, они не замужем. Говорят, что хорошие. Ну, заходи, брат, хорошо. Так, пришел дом. давай сначала мы с тобой познакомимся, ты поживешь у нас, то, то, то. Ну, вообще, так начали общаться. Ну, вообще, брат, как ты вот, ты что, жениться хочешь? Да, хочу. А может, не хочешь? А может, и не хочу. Ну, а вообще ты кого-то из дочерей моих присмотрел? Да вроде все хорошие. Ну, а кого-то любишь? Да вроде люблю. А может, не люблю? А я, может, не люблю. Вот пойми, вот понимаете, ну, немощные люди. Вот немощные. И нам, друзья, бывает, людям, вы сильные сносите немощи. Ну, друзья, ну, хорошо, друзья, хорошо. Вот такого рода немощь. Ну, вы знаете, друзья, чем больше, вот, например, в джунглях, друзья, что выживает? Сильная или слабая? Высокоорганизованная или менее организованная? Что выживает в джунглях? Вот если церковь, друзья, живет по законам джунглей, выживает сильнейший. Вот смотрите, выживает сильнейший. Я вам приведу пример. Я знаю одного хорошего-то брата. Очень способный брат. Очень-то способный брат. Дантист. Организовал свою клинику. Но при всем том, он все свои способности он направляет на служение в церкви. И, естественно, у него это получается. Но есть способные люди. Друзья, и вся эта беда его была, что он лучше-то пресвитера вот проповедовал. Но не повезло. Понимаете? Не повезло. То есть, ему. Нет, лучше пресвитера проповедовал, ему нет, не повезло. И пресвитер его тихонечко стал так, чуть-чуть. Я это, братья, на себе испытал. Я сам пресвитер. Понимаете, я же сам пресвитер. Я приезжаю вот в одну церковь. Я немножко сделаю отступление, чтобы это понятно было. Я сам приезжаю в одну церковь, и в этой церкви меня очень вот любили. Я туда приезжал, делал молодежное общение, собиралось очень много людей. И даже мне имя такое сказали. Сергей, ты просто апостол любви. Ты все про любовь, ты всех любишь, ты нас всех соединил. Ну так хорошо. И я на свою голову взял еще лучшего проповедника. Я уже не буду называть его имя. Я лучшего проповедника взял. Все, друзья, апостольство сместилось. С меня на него. Я сижу уже один и думаю, зачем я его привез? Это, друзья, это первая мысль. Друзья, мы находимся в греховной природе. И нам нельзя себе думать, что я навсегда от нее освобожден. Пребывание в благодати – это все время, каждодневное умирание для себя. И все время, друзья, это давать простор той благодати. И пока я внутри себя не сказал, пусть мне будет не очень хорошо, зато церкви или молодежному общению, где я нахожусь, люди получили хорошую духовную пищу. Пусть мне будет, пусть я буду забытым, пусть я остаюсь в стороне, в тени этого брата, в тени, собственно говоря. Но не у всех так вот получается, не у всех получается. И, братья, смотрите, прошло время, я недавно звоню этому вот брату, говорю, ну как ты живешь? Он говорит, ты знаешь что, Сергей, сейчас я понял, что мне в церкви места нету, мне очень сложно в церкви, я не нашел употребления, то есть меня не пустили вот в оборот, так как таланты, да, то есть не пустили это в оборот. И чем он тут занимается? Он открыл свою клинику, и сегодня это один из первых ведущих консультантов в России по зуботопротезированию. Друзья, я удивился, я говорю, это же надо, вот церковь не задействовала, а мир задействовал. Друзья, я много раз думал, почему мы не совсем пользуемся той благодатью, которая нам, для того, чтобы нам находить хороших братьев, способных братьев, пусть даже они будут лучше нас, способнее нас, сильнее нас, да слава Богу. Почему так у нас бывает, не получается? А получается, братья, потому что мы проповедники, мы служителя, мы руководители молодежи, на каком-то уровне остаемся, и внутри себя мы где-то то сказали, достаточно, хватит. Апостол Павел, на этом он говорил так, я не почитаю себя то достигшим. Нам нельзя останавливаться, нам все время нужно идти вперед, все время нужно расти. А ты же пребывай. в учении, в наставлении, в вере, все время нужно работать над собой. Хочу сказать, научиться и возрастать в благодати в личном плане – это сложнее всего. Не все люди, которые учатся в институте, это люди с высшим образованием. С высшим образованием – это не те, которые ходят в институт, а те, которые учатся в институте. Я хочу сказать, это большая разница. Можно ходить в церковь, но в ней не учиться. Просто ты пришел, и как аналитик сидишь и анализируешь проповедников, анализируешь стихотворение, анализируешь собрание, ход служения. Ты такой аналитик, взгляд со стороны. Но этот взгляд, это то же самое, как у нас приехал генерал вот в армию, нас выстроил всех, кто молодых, ну и в дембелей выстроил и говорит: «Ну как, солдатики, как армия?» Мы так все, ну, а я был как раз то молодой, форму еще не умею-то носить, то пилотка такая, знаете, смешно одета. Ну, кто в армии служил, то понимает, ремень этот деревянный, то есть вот так вот по самую эту, тут палец не засунешь, стоишь, какое там служить. Ну, а солдаты, которые постарше уже, форма уже-то по ним вся так облегает, хорошо, такие довольные, они так немножко тут слащаво так отвечают. «Хорошо!» Он говорит: «Ну, вижу, что кто-то сахар ест в прикуску, а кто-то в приглядку». Так вот, друзья, я думаю, так и проповедь. Кто-то вкушает, как благ Господь, вкушает эту благодать, наслаждается ей, как вот мы слышали. Кто-то наслаждается Христом. Он приехал на собрание, он пришел на собрание, он вкушает, он наслаждается общением с братьями, с сестрами в церкви, с проповедниками, со служителем. Он наслаждается, а кто-то просто взгляд со стороны. Я помню, еще когда-то было Григорий Васильевич Костюченко, он говорил: некоторые христиане живут со Христом через стекло, они его видят, но они прикоснуться к нему не могут. Они не ощущают его теплоту, не ощущают его... Какая-то причина. Причина, друзья, в нас. Я немножко приведу пример. Ну, лучше все примеры, это можно на себе, конечно, на самом деле, вот безобидно. Братья, я помню, вот я только пришел в церковь, вот представьте, и находил, я же не понимал этой терминологии, знаете, с праведностью, по вере, с праведностью от закона, я не понимал, как это. Но я помню, я прочитал «Путешествие Пилигрима». И я то по городу иду, и я, для меня все нечистота, все нечистота. Рынок – это ярмарка тщеславия, суеты. Я говорю: «Янушка, я на рынок не пойду». Она говорит: «Почему? Осквернимся там. Там рынок, там нечистота, там дух торговли, там дух, там духи». В общем, я вот обхожу рынок. Потом все по касательной, ни с кем не общаюсь, хожу, изменился. Одежду, чтобы более так выглядеть по-христиански. Я прочитал «Несчастье потерянной жизни», я прочитал про Онищенко. И куртку взял, вывернул наизнанку, швами наружу. Для чего? Ну, чтобы выглядеть, ну, вот, действительно, христианин, это топорик вот так, это слегка такое небритое лицо, тут борода такая. Одеколон, парфюм, это все вообще выкинуть, все. И так вот слегка такой, зубы не чистить, зубы вообще чистить не надо, чтобы такое все натуральное, естественное. И вот мы ходили чуть ли не с топориком по деревням и являли вот эту Христову природу. То есть, ну вот так мы представляли, вот такое у нас было христианство. И вдруг приезжают братья, которые уже чуть повзрослее, в свободе во Христе. Я помню, один из братьев встает и говорит: «Братья, ну, а чего вы это? Ну, как-то зубная щетка, побриться надо, помыться, ну, ты же славу Христову являешь». Для меня было наоборот, я Христа представлял, это пустыня, это отшельничество, это вид его путешествия в Иерусалим, это весь в пыли, грязный. Это, ну, вот я таким представлял Христа, больше его внешне представлял, нежели чем по внутрь. То есть представление о Христе со двора, медное представление, медное. Естественно, я ездил на те братские, где все осуждалось, я просто находил удовлетворение, когда осуждалось. Помню, один из братьев поднимает журнальчик: «Братья, посмотрите, что печатается в братстве». Мы так: «О, что такое печатается?» смотрите, дочери, сестре, подруги, а вы посмотрите, что там. И я, здорово, перченость наша, святая, вот она, дочери. И я в таком бодрствующем комитете наблюдающий. А потом смотрю, прошло лет 6, и этот комитет, смотрю, потом они стали вестники истины, тут вырезать эти молитвенные дома, фотографии вырезать. И говорят, надо путь узить. И в конце концов, я смотрю, что с этими тут с братьями тут встало. Смотрю, они это все как-то сложнее, с ними общаться было очень сложно, все какое-то так трудно. И когда начинаешь с ними общаться, какое-то стеснение в духе. Как-то ты начинаешь бояться, осторожничаешь в словах, не можешь расслабиться. То есть, ну, они говорят, это святость, а не святость. А на самом-то деле, потом смотрю, 2003 год, разделение. И эти люди выводили Михаила Ивановича под руки. Они настолько святыми стали, что уже стали святее Михаила Ивановича. Они потом святее стали, они выводили братьев, они занимались, ездили по церквам, везде сеяли, разделяли. Друзья, я думаю, вот с чего все начиналось. А начиналось как-то это безобидно. Люди просто не росли-то в благодати, а росли в чем? А росли в том, чтобы все осуждать, критиковать, но со своей стороны себя отвергать, себя, что-то у себя ущемить, показать свою веру из дел. Братья, поэтому я помню, мне тут повезло. Я, братья, когда у меня было определение в служении, я попал в окружение не своих ровесников, а попал в окружение старцев, опытнейших служителей. Я имел такое счастье, братья, я считаю, это милость Божья. Я помню, когда подошел и им говорю, вот меня позвали на это общение и на это, мне куда ехать? Я понимаю, что у них было, ну, они мне могли полностью рассказать, на какое общение. Но они могли мне этих осудить, а этих, как говорится, превознести. Тем самым мне, но они больше заботились обо мне, чтобы я потом так не поступал. И я помню, они так нежно, не осуждая этих и сохраняя тех, они говорят, ты знаешь, Сергей, ты вот езди на это общение. Это как бы наше общение, это наше. А я потом понял, что это такое наше общение. Наше общение это тоже, это там, где, ну, может быть, со своими, может быть, какими-то, ну, это наше общение, общение это нашего объединения, где мы росли, где мы учились, наставляли, где мы исправляли свои ошибки, где мы рассказывали о своих переживаниях, радостях. Но мы жили, вместе формировались, вместе вот исправляли. Друзья, и вот я как бы то через это я немножечко то понял. Вот оно, возрастание это в благодати. Моя любимая книга была Каргеля, вот, о которой я немножечко тут рассказываю. И вы знаете, я когда ее сам рассказывал, а знаете, от молодой такой ум, цепки, ты быстренько все вот выучил. И я то Каргеля этого чуть ли не штудировал, приходил в церковь, где меня очень мало знают, и я начинаю рассказывать. Вот оно, медный жертвенник, вот он, золотой жертвенник, вот ковчег, вот, короче, надо входить вот так. А сам про себя думаю, медный жертвенник, ну, понятно, по теории это понятно. Вот священник зашел из одного места через умывальник, вот он вошел к золотому же. А как это в духовном мире, как происходит? Как мне от медного состояния этого, от осуждения, от критики, перейти к жертвеннику, к золотому, к жертвеннику, где ты молишься о всех-то человеков, к жертвеннику, где ты ходатайствуешь за братьев своих, где ты, может быть, ты понимаешь их, ты начинаешь снисходить. Как это? И оказывается, я понял, самому это опять невозможно. Это человеком невозможно. Сам Христос, когда увидел, что Иоанн Креститель имеет такую-то благодать, и все идут к нему, он так очень просто тут сказал, что человек сам на себя принять это не может. Не может. Это нужно время. Это нужен тот духовный рост. И, братья, и вот здесь как раз, когда мы, вы помните, в скинию служения, называется иным языком скиния служения. Скиния служения. И вот чтобы нам продолжать расти, нам нужно чтобы в этом была потребность. И поэтому, когда христианин начинает не просто в церковь ходить, а начинает в церкви служить, вот здесь вот Христос начинает с этим человеком работать. Он начинает с ним немножко по-другому. У человека, у Христа с человеком выстраиваются иные отношения. Я, братья, вот как Андрей рассказывал, или кто-то вот из братьев рассказывал, значит, я помню с женою, значит, я представляю так, глава жене – муж. Глава, да? А что такое глава? Главный. Жена ходит перед тобой. Значит, она ходит, а ты наблюдаешь, как она ходит. Ты же глава. Я говорю, так, что-то косыночку-то поправь. Она такая, она говорит, да косыночку, ну ты помог бы мне лучше косыночку поправить. Я говорю, поможем, все сделаем. Там я начинаю это корректировать ее. То есть она начинает мне это, сразу штыки там, я и пошло. Я один брату заходит, а у нас как раз самый пик отношений такой, ну пиковая такая зона, веники уже тут летают уже, знаете. То есть, и как раз тот брат заходит, а я веник запустил. Значит, и он прямо стекло разбивает. И брат заходит, а я, ну, то проповедник, то служитель, это, значит, и веники летают. Он говорит, а что-то у вас стекла бьются. Я зашел, значит, посмотреть, что случилось. А мне неудобно, мне стыдно. Я говорю, брат, а вот, да здесь, говорю, не знаю, что-то под руку вот как-то бросилось. Он говорит, хорошо, пришел, мне стекло вставил, знаешь, со мной тут побеседовал, вместе так помолились. Вроде как умиротворилось. Тут дети, что с детьми делать? Их столько много, каждый год рождаются. А я сам из семьи, где я один был. Я не знаю, что такое, ну, я не знаю, что такое многодетная тут семья. Вот представляете, с женой люди приходят в церковь, ночью какие-то люди ходят вокруг молитвенного дома, тебе нужно с женой устроить отношения, детей нужно тут воспитывать, и тебе хочется все сразу и мгновенно, чтобы жена ходила вот так, к сыночке, чтобы дети вот тоже так, чтобы члены церкви все тебя любили, а люди плохие вокруг дома не ходили. Вот такая ты хочешь такую создать обстановку. Друзья, и все это начинается путь собственных усилий. И я помню, я просто в отчаянии. Я помню этот момент, когда я просто в отчаянии рухнул, как мы говорим, в тайной комнате, и зарыдал. Я говорю, Господи, я ничего не могу. А потом я уже понял, что это, оказывается, Бог меня перевел в седьмую главу. Я, оказывается, имел отношение. Вы знаете, вот смотрите, вот даже по молитве легко выйти. Ну, мы как душепопечители, мы должны немножечко в молитвах уже вот разбираться. Ну, например, вот молится человек, который находится со своей эту праведностью. Как он молится? Как обычно его молитва-то выглядит? Он молится так. Господи, вот я сейчас пойду. Ну, суть, там, может быть, она немножко с разветвлениями, с различным тонаростом, то есть, словообразованием имеется в виду. То есть, но стержневая мысль вот такая, Господи, я сейчас пойду, а ты меня, значит, благослови. То есть, понимаете, я пойду, я буду любить, я сейчас буду терпеть, я сейчас буду служить, а ты меня благослови. Друзья, вот ну, просто и чувствуется там такое «я». Там столько своего. Ну, подожди. Сила твоя еще пока. Сидеть спокойно. Вот, знаете, братья, кто занимается с братским домом? Кто такие люди вот в братском доме? Вот кто это? Люди в братском доме – это люди, которые... Вот представьте, в той жизни это были люди сильные. Обычно. Это люди из уголовного мира. Или люди, которые пытались своими... Ну, то есть, и вдруг они пришли к Богу не потому, что они полюбили Христа, а причина, что в том положении, в котором они оказались, через водку, через наркотики, им руку протянул именно Христос. И, собственно говоря, сейчас они в этом, в братском доме находятся географически. Не по любви, а потому что так получилось. Все от них отказались, кроме Христа в лице в церкви. И, братья, смотрите, и это люди, которые по природе они сильные. В них дух Немрода. Они все в своей жизни научились добывать. И почему эти люди-то падают, братья? А знаете, почему они вот падают? И почему у нас мало успеха? Потому что мы этих людей не научили молиться. Мы не научили их тут понимать Христа. У них, как правило, молитвочки слабенькие такие. Вот тут чувствуется такая огромная масса. Ну, я так образно говорю, это духовно. Такая плоть склонилась на колени. И такая молитва. Господи, помоги мне, аминь, все, выдави вот эти два слова, потому что эта плоть, она не может молиться, она просто, я помню, в Воркуте, когда мы первые были, то крещение, братья, у нас было критерием преподавать крещение, помню крещение, говорим, а почему этой Неночке мы преподаем крещение? А у нее молитва, как ручеек. Я не думаю, что вот у нее молитва ручеек, потому что она там вкусила благодать, там нет. Но я как бы для себя я говорю, что, братья, пока человек, мы человека не научили молиться, не оставляйте его. Не успокаивайтесь, что он принял крещение. Не успокаивайтесь, что он начал читать Библию. Не успокаивайтесь, что он начал ходить на собрание. Мы должны человека довести, он теперь молится. Он теперь читает Библию, а читает ее не потому, что надо, а потому, что любит. Если, братья, мы человека прилепили к Иисусу Христу и предаем его благодати, не все время за ним ходим то по пятам, а предали его благодати и видим, что эта благодать уже над ним то работает, мы слегка уже можем успокаиваться. Ну, в плане человеческого, то своего, то пастырского то влияния. Уже как бы Господь пусть на ним влияет, мы где-то уже можем иногда к ним подходить, общаться. Но, братья, в начале пути, пока мы не поняли, что этот человек научился проходить через отвержение своего, сокрушение, что он действительно не научился, не понял, что через Иисуса Христа он только получил доступ к благодати, а не саму-то благодать. И вот, братья, здесь больше, нам, конечно, то самим, друзья, надо больше познать самого Христа, саму личность Христа, то познать. Что Христос, он и есть этот носитель то благодати, в нем эта благодать. И вот, братья, с чего, где она начинает действовать? Где точка соприкосновения? Вот где действует то благодать? Где начинает она действовать? В какой она точке то духовной? Где соединяется? Вот, братья, мы такое слово используем — искренность. Искренность. В чем заключается искренность? Вот говорят, помолился искренне. А как мы определили это, искренне или нет? Как мы это определили? Братья, определяется вот как. Действительно ли он осудил грех, из-за которого он упал? Братья, человек бывает кается, например, прости меня, там, и что? А на самом-то деле, дело не в прощении, а тем, что человек гордый, в нем-то гордость живет. И бывает, его-то падению предшествовала то гордость. Или, братья, еще, например, причина. У человека живет зависть, поэтому он недружелюбный. Мы его пытаемся примирить, а он завистливый человек. При чем здесь примирение? Он завистливый человек, он не может примиряться, потому что он завидует. И его надо избавить от зависти. Братья, хочу сказать, в нашей-то среде зависть и соперничество – самые распространенные грехи. Кинь ту шапку, попадешь в завистливого. Один говорит, а я независтливый. Ты себя еще не знаешь. Ты себя еще не знаешь. Кто говорит, что в нем нет греха? Вот, братья, то простое, как говорится, тестирование на зависть. Братья, кто в... Сергей, зависть есть у тебя? Подожди, я сейчас тебя поплотнее-то прижму. Значит, смотри. Ну, обычно как говорят? Нет, братья, я вообще вот... Братья, ну я просто рад. Вот я рад, когда у кого-то лучше, чем у меня получается. Я рад. Я рад, что у кого-то лучше машина, у кого-то лучше дом, у кого-то лучше, ну, все лучше. Я помню, меня пригласили в Германию. братья, я не знаю. Представьте, мы сели в машину, нас кормили бутербродами с майонезом. Я потом почесался от этого майонеза. То есть ехали всю дорогу, и у меня такая внутри. Вот немцы, майонезом, денег куча, евро одни. То есть, а меня майонезом кормят. Ну, хоть бы в кафешку какую-то завернули при этой бензоколонке и накормили бы меня нормальной едой. Я же проповедник, они не знают, кто я такой, кого они везут в своей машине. Друзья, но дальше, как говорится, этой булки с майонезом мои рассуждения не пошли. И вот приезжаем мы в Германию ночью, уставшие, и, представьте, привозят нас, а там улыбающаяся жена, улыбающийся муж. Холодильник он открыл, я случайно посмотрел. Полный пиццы. А пицца называется «Мерседес». То есть это лучшая из пицц, пицца. Лучшая. И она такая в легкости, эта жена так берет ее, так раз, ее достала, она уже полетела в микроволновую печь, там она нагрелась, она с микроволновой печи летит на стол. Все ей кушают и радуются. Я тут же вспоминаю свою эту жену. Она такая понура, и я бодрствующий. То есть хожу. То есть, вот, братья, вот разное, понимаете, понимание. Я не видел из-за зависти, они мне говорят: Сергей, ну мы же тебя позвали, давай, расскажи нам, что там на севере, как служение, как то, расскажи те истории там в Воркуте, в Чуме, там, ну что-нибудь расскажи. Какое расскажи? У меня зависть вот все это перекрыла вот здесь вот. Я сижу и думаю, вам еще и рассказываю, у вас и так уже счастье, как говорится, льется за края, вам еще и расскажи, что клоуна-то нашли, что ли. Ну и вот все это лезет, друзья, а вся причина – зависть. Зависть. На второй раз я из-за машин и из-за домов братьев стал видеть. Вот чуть-чуть я братьев видеть. Но когда понизились, только на третий раз, братья, а может на четвертый, я уже не буду говорить. Может на третий. Машины уменьшились, в дома уменьшились, и я братьев-то стал видеть. Я потом так и признался. Я говорю: вы знаете, братья, помните, я был молчаливый, такой надутый. Знаете почему? А мы, братья, еще один раз вот попали в одну историю. Мы приезжаем туда на Братское. И один из братьев наших, значит, встает так-то за кафедру и говорит: братья, представляете, что сейчас в церквах происходит? Все так: что? У одного служителя машина дутая. И он эту дутую машину дочери своей-то подарил. Вы представляете? И кто-то из зала: слава Богу! Так он чуть под кафедру не упал. Ну, это настолько резонансно было. То есть, братья, мы очень часто, братья, вот говорим какие-то вещи, а люди их очень хорошо-то понимают. Я действительно ли проповедую ценности Христовы? Или у меня где-то немножечко, я начинаю об этом говорить, потому что у меня этого нету. Понимаете? Вот, друзья, люди очень это чувствуют, поэтому нам служить-то благодатью нужно. Ну, у кого-то есть хорошо, и у кого-то есть какие-то материальные ценности, у кого-то есть лучший дом, у кого-то есть братья. Поэтому нам просто надо возрастать, тогда это все-то меркнет, братья. Мы будем спокойно ездить в любых машинах, мы будем ходить в любые дома, мы будем радоваться то-то за людей, что они в лучших живут условиях. И мало того, и где-то даже эти люди потом, через служение, видя, что наше служение действительно приносит пользу, они будут нам и содействовать материально. Мы будем им содействовать духовно, они будут нам содействовать материально. Вот, братья, поэтому служить и возрастать в благодати. Это, братья, и чем мы сокрушеннее, чем мы искреннее перед Богом и перед самим собой, тем больше мы благодати, через нас благодати Бог будет изливать это на тех людей, которым мы служим. Поэтому, друзья, пусть Бог нас-то благословит. Аминь.